Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов, Анна Кочуровская, Наталья Конрадова и Анна Немзер. Вопросы, которые были поставлены перед нами на этой неделе. Первый – это будет такое повторение пройденного на новом материале. Может ли журналист нарушать договоренности с интервьюируемым, а конкретнее правильно ли сделал журналист Евгений Левкович, придав гласности расшифровку своей беседы с Константином Эрнстом, который не под запись сообщает ему свое мнение о том, кто заказал убийство Владислава Листьева. Второй вопрос. Правильно ли сделал Алексей Навальный, что объявил в эфире телеканала «Дождь» о своем желании баллотироваться в президенты России? Не рано ли? Не для того ли, чтобы привлечь к себе внимание накануне суда по Киров-Лесу? Ну и еще много второстепенных вопросов, вытекающих отсюда. И третий вопрос. Хорошо или нет, что в России ведут единую школьную форму? Итак, первый вопрос. Имел ли журналист Евгений Левкович моральное право или какое-либо другое право публиковать интервью с Константином Эрнстом, в котором Эрнст не под запись сообщает ему прямым текстом: «Я знаю, что убийство Владислава Листьева заказал Сергей Лесовский». Это интервью Левкович взял еще для журнала Rolling Stone в 2008 году, то есть прошло уже много лет, тем не менее опубликовано оно было только недавно на сайте Snob.ru, причем в разделе личных блогов, как личная запись Левковича в блоге. Сначала оно было общедоступным, потом сразу же было убрано, что называется, под замок для подписчиков этого издания, для платных подписчиков. Но очень быстро разошлось, естественно, по интернету. Его не постеснялись тут же перепечатать и другие издания, «Коммерсант». Много вопросов вызвало как сама публикация этого интервью. Почему я вначале сказал про повторение пройденного? Неделю назад, напомню, мы обсуждали, мог ли журналист Forbes Илья Жигулев публиковать предсмертное так называемое интервью с Борисом Березовским. Какой еще вопрос возник к Левковичу? Почему он это интервью опубликовал только сейчас? И много и много других вопросов. Но главное, конечно, это опять журналистская этика. Обсуждают ее в основном те же журналисты, но, наверное, это и нормально, да, потому что хотят они понять, как же им быть. Каждую неделю возникает какой-то повод эту ситуацию обсудить, с каждым разом все более и более громкий. Теперь вот речь идет о громком убийстве, действительно, очень важной истории, которая на самом деле, хоть сюда и пишут, что дело уже там закрыто по истечении срока давности, но был в начале этого года комментарий Следственного комитета, что нет, если появятся какие-то новые данные, мы расследование возобновим, и дело Листьева не закрыто.
Ну, подожди, знаешь, что мне здесь важно сказать, не про Листьева, а, собственно говоря, про разницу между интервью Форбса и в Снобе. То, что Березовский не может ответить ничем на это интервью, а Эрнст может. И в этом смысле, мне кажется, это совсем другая какая-то история.
Да, вот интересно сравнить, чем эти истории отличаются, но мне кажется, тут главное даже не то, что Березовский уже не может ответить, а Эрнст и Лесовский могут, а тот факт, что в интервью Жигулева ничего особенно интересного не содержалось. На прошлой неделе мы пришли к выводу, что единственное, что называется, мясо, которое там было, это слова о том, что Березовский был в депрессии, что подтверждает версию самоубийства. А здесь, в общем-то, довольно важное, на первый взгляд, эта информация про Лесовского.
Но этой информации как бы нет, потому что нету записи, а есть утверждение журналиста, что Эрнст ему это сказал.
Журналист утверждает, что у него было двое свидетелей, еще один журналист, который с ним пришел на интервью, и фотограф, и что один из них, как минимум, точно уже дал Левковичу согласие подтвердить, что это было в суде.
Сейчас диалог, на самом деле, между Эрнстом и какой-то медиа-сообществом, на самом деле, очень интересный, потому что сначала Эрнст заявил вообще, что он вообще ни с кем никогда ничего нигде не разговаривал. Дальше ему говорят, как же, вот было нас там 5 человек в комнате. И что ответил Эрнст на это, мы не знаем, потому что он пока ничего не ответил на это.
Самое радикальное мнение, что если ты что-то сказал, неважно, под запись, журналиста, не журналиста, вот слово «не воробей» вылетело, не поймаешь, что называется, сказал, отвечает за свои слова.
Да, мне кажется, это совершенно правильно.
С другой стороны, где запись? Без записи, хоть у тебя 10 тысяч свидетелей, хоть ты готов поклясться на Библию или на Конституцию, без записи твои слова никакого веса не имеют, в том числе и потому, что к делу об убийстве Листьева их таким образом никак не пришьешь.
Мне кажется, тут просто есть две реальности. Одна реальность криминальная, кто убил Листьева. И можем ли мы доказать, что это сделал Лесовский, как утверждает Эрнст, или мы не можем доказать, насколько убедительны...
Как утверждает Левкович.
Левкович. Достаточно ли убедительны свидетели, можно ли использовать их показания и так далее. А вторая реальность, она медийная, собственно. Произошло нечто в медийном пространстве, и работники медиасферы обсуждают, что у них произошло. Мне кажется, что этот момент, ну, для меня, во всяком случае, является самым странным во всей этой истории. Потому что журналисты действительно очень любят обсуждать журналистскую этику и предполагают, что это такая общественно значимая тема. Хотя, в общем-то, мне кажется, у меня довольно радикальное, наверное, мнение по этому поводу, что это проблемы цеховые, проблемы профессиональные, которые, вообще-то говоря, должны решаться как-то внутри сообщества. Дальше возникает вопрос, насколько общественно значимыми были эти интервью?
Вот, совершенно верно, это самое главное.
Насколько... Вероятно, мы должны как-то найти границу, что вот если завтра война, и мы об этом сообщаем, потому что нам сказали не под запись, то это, наверное, общественно значимое. А если Березовский Вернадский сообщил, что у него депрессия, наверное, не общественно значимая. Это такое немножко копание как бы в
сортах. Вот давайте попробуем эту границу все-таки здесь нащупать. Мне кажется, это важно, потому что в случае с интервью с Березовским там было совсем немного такого, ради чего это интервью можно было, наверное, в какой-то форме. Мы пришли к выводу, что форма была еще далека от совершенства, да, но, тем не менее, можно было это публиковать. В случае с Левковичем, на первый взгляд, все гораздо серьезнее. Как же такой человек, как Эрнст, впрямую говорит о том, что, по его мнению, Владислава Листьева, убийство Владислава Листьева заказал Сергей Лесовский. Но когда начинаешь в этой истории копаться, вспоминать, сразу же, конечно, вспоминаешь о том, что имя Лесовского, как одного из заказчиков, ну, звучало еще тогда тысячу раз на каждом углу. Все говорили, что это Лесовский или Березовский, и его фамилия фигурировала. И что, собственно, сам Константин Эрнст, это далеко, даже если бы это было сказано под записи, и у Эрнста рука бы лежала на Библии, тоже далеко не тот источник, которому можно безоговорочно верить, и так далее, и тому подобное. И
все это... Слушай, вот это тоже важный момент, потому что мы до подкаста обсуждали, что вообще сам Эрнст такая фигура, которая как бы вот он совсем действительно не маленький мальчик, и поэтому он такой прожженный врун, ну, в определенном смысле хорошо назовем, да, это так вот политик. И поэтому, когда он говорит, типа, ребят, вот сейчас я, дорогие мои маленькие мальчики, а как бы это были не взрослые журналисты, сейчас я вам объясню, как устроен мир, потом говорит, ну ладно, мальчики, выключите диктофон. Это очень странно, понимаешь? Ну,
как во всем этом, честно говоря, видится какая-то такая игра. Там действительно много раз прозвучало: ребята, давайте я вам сейчас расскажу, как жизнь устроена, давайте. Вот. А теперь выключите диктофон. И во всем этом виделась исключительно игра. Сейчас я вам действительно объясню, как жизнь устроена. Сейчас я вас немножечко подниму до своего высокого уровня. И теперь говорить о том, что Эрнста развели, как-то довольно смешно. Он тоже не первый день замужем, не первый день в бизнесе медийном. В общем, как-то мне кажется, это довольно странно.
Вот сама фигура Эрнста, раз уж мы про нее заговорили, может быть, она в какой-то степени дает право моральное Левковичу, да и любому другому журналисту, который бы оказался на его месте, такие вещи публиковать. В конце концов, вот как пишут в Фейсбуке, да, это те самые люди, которые, пренебрегая любыми морально-этическими нормами, да и вообще всеми любыми нормами, сажают нас в тюрьмы и так далее и тому подобное. Почему же мы не можем вот так вот с ними поступить и опубликовать то, что они нас, понимаешь ли, попросили не публиковать. Просили выключить диктофон.
Мне, с одной стороны, оправдание? Очень близка позиция око за око, лично мне, но я, с другой стороны, понимаю, что так все-таки нельзя. Я бы оперировала другим немножко соображением, что действительно есть журналистская этика, и вроде бы нигде не прописано, что off the record это не подлежит публикации, нету такой хартии, в которой это было бы записано. Есть соображение о том, что есть чисто человеческие отношения, если ты что-то обещал не публиковать, если ты дал какое-то обещание, то изволь его держать вне зависимости от того, какой ты профессии принадлежишь, просто потому что это человеческое свинство. Вот об этом писал Сергей Пархоменко в своем Фейсбуке. Но есть еще и третий поворот, который мне хотелось бы тоже как-то обозначить, что вообще-то действительно вот эти вот договоренности, в кавычках, пацанская логика, жизнь по понятиям, они у нас очень многие законы стали подменять. И они сильно вытеснили всю юридическую сторону жизни. И в некотором смысле очень бы хотелось вернуться к прописанным юридическим истинам и к букве закона, и перестать действительно оглядываться на пацанскую логику, на обещания, на договоренности, просто потому что это очень размытое понятие в нашей системе, и на них очень трудно опереться.
Аня, ты имеешь в виду, какие законы? Вот этой самой этики, что можно,
да,
публиковать,
у меня тоже,
а что
вопрос,
нельзя?
Что это за закон такой?
К сожалению, у нас нету такой журналистской хартии или нет какого-то журналистского кодекса, где было бы сказано, как поступать в таких случаях.
Давайте составим, подождите, ну вот смотрите. Например, я, как журналист, считаю, что только в каких-то исключительных случаях, по какой-то большой симпатии или еще чего-то, нужно показывать сделанное интервью своему интервьюируемому.
Правильно, это
потому
твоя...
Потому что если мы поговорили, вот у меня диктофон, все записала, дальше я пришла, расшифровала, поставила. Ну, собственно, дальше есть какие-то издания, которые требуют, например, тот же СНОП, требует согласования с тем, с кем ты разговаривал.
Я про это говорю. Это называется по умолчанию. Если у нас нет такого кодекса, который предусматривает, что мы должны согласовывать интервью, это значит, что мы интервью согласовывать не должны.
Проблема собственно, в том, что этого кодекса нигде нету. Тем более в письменном виде этого кодекса нет нигде. И вот неделю назад мы обсуждали эту историю. Я привел в пример американскую историю, где была публикация информации о том, что Стив Джобс лечился в Швейцарии. Человек, который это рассказал, журналисту, умер, после этого это было опубликовано. Там были точно такие же споры. Нету нигде, нигде это не записано, что можно, а что нельзя.
Вообще любопытно, мы сейчас на самом деле наблюдаем и участвуем в формировании журналистской этики, по большому счету, потому что она на пустом месте должна вырасти. Ее вообще-то нет, и не было долгие годы, сразу после...
Да, в Советском Союзе это нельзя назвать журналистской этикой.
Да-да-да, сразу после исчезновения, собственно, советской этики никакой другой вообще-то не возникло. И сейчас вот это бурление, оно вполне...
Но при этом я хочу заметить, вот я последнее все свое рабочее время хожу в то в Басманный, то в Мосгорсуд, то там есть такая непроговоренная журналистская этика, потому что, например, когда заводят политзаключенного, группа поддержки хлопает, журналисты не хлопают. Или когда, например, внутри в зале группа поддержки начинает кричать «судье позор», и ты согласен в целом, но журналисты не кричат.
Это очень хорошо. Локально она существует, видимо,
да.
В разных
местах.
Это очень
хорошо. Мне тоже кажется, что это правильно.
Ситуация простая, она, в общем, не требует какого-то серьезного, по-моему, морального выбора. Ну, покричишь, ты еще успеешь покричать.
Но видишь, ну как быстро, она как бы на таких
простых... Здесь ситуация не требует
отлагательства,
здесь вот ты узнал, что надо публиковать. И, кстати, вот вопрос-то, на самом деле, который задают Левковичу, почему не публиковал раньше? Сколько там лет прошло? 3-4 года. Он как-то, мне кажется, странно все-таки, немножко неубедительно на него отвечает, что никто не хотел брать. В конце концов, сейчас он тоже это опубликовал фактически в своем личном блоге. А тогда еще расследование вовсю шло в Следственном комитете. Ему ставят в упрек, почему ты не написал хотя бы в Следственный комитет с просьбой проверить эту информацию.
Повод у нас, конечно, для этого разговора довольно неприятный, но разговор этот, безусловно, существует уже. О том, что должен, чего не должен журналист, и какова, собственно, журналистская этика. Меня это тоже немножко беспокоит, потому что мне кажется, что такие цеховые, когда цеховые вопросы становятся общественно значимыми, то это значит не все в порядке в королевстве этого.
Ну вот если отвечать все-таки на наш вопрос, давайте по очереди, да, мог ли и должен ли был Левкович это публиковать? Вот мне кажется, он вполне мог это сделать, и никаких вот прям таких страшных законов он этим не нарушил, но, с другой стороны, я не вижу в этой публикации, честно говоря, особого смысла. Вернее, вот в публикации именно этого фрагмента про Лисовского. Я не понимаю, как она может помочь расследованию дела Листьева, потому что к этому делу никак ее, еще раз повторюсь, не пришьешь. Я не понимаю, как она может помочь оказать какое-то давление на Эрнста или того же Лисовского. Не понимаю, нет у меня ответов на эти вопросы. Аня Кочаровская.
Да, мне кажется, что мог и должен вместе с этим куском.
Почему?
Ну, потому что, когда ты разговариваешь, и у тебя, ну, то есть странно, правда, что он сейчас, но в случае разговора с Эрнстом, при этом при свидетелях, там еще сидел Павел Гриншпун, хорошо нам знакомый, очень милый, симпатичный человек, очень его жалко, что теперь, если его потащат в суд, он как-то для этого не очень устроен. В общем, мне кажется, что даже если тебе не под запись в этом случае говорят, что, типа, я знаю, кто убил вот это тот-то, то вообще-то, конечно, ты должен об этом написать. Почему через 5 лет странно? Ну, ладно. У меня сейчас пришла такая аналогия, что, например, приходит пациент к врачу и говорит, значит, у меня болит вот это, а вот теперь вы, пожалуйста, это в диагнозе не учитываете в своем общем, но у меня еще там отваливается печень, но вы это не учитываете, пожалуйста. Мне кажется, это вот немножечко из этой же серии, понимаешь?
Для того, чтобы это так происходило, у журналистов должна быть общественно признанная функция, что они информируют общество.
Да,
мне кажется, что этого просто нет.
Давайте
еще не
договоримся. Это правда. Вот наша миссия.
Мы-то между собой можем договориться, но дальше что с этим делать?
Ну так о чем проинформировал Левкович общество в данном случае? Напомнил, что Лисовский являлся одним из подозреваемых в убийстве
Листьева? Он рассказал,
Листьева?
Что Эрнст уверен, что Лисовский убил Листьева.
Хорошо, и мы считаем, что эта информация каким-то образом обществу полезна.
Да.
Я вот лично в этом не уверена, меня потому что вообще немножко другой разрез волнует, о котором я уже сказала, что вообще вся ситуация вроде бы на первый взгляд простая, но когда ты начинаешь разбираться, там столько возникает нюансов, что в них тонет, собственно, главное. Имел ли он право или не имел должность, должен или не должен был, очень много проблем сразу. Почему он 5 лет назад это не сделал, когда это реально могло на что-то повлиять? Почему он это сделал сейчас? Это дешевый пиар на крови или это попытка ресайклинга какого-то материала, который у него вдруг обнаружился в загашнике и так далее? Мне кажется, что это очень такой замутненный объект для того, чтобы на нем пытаться понять, как должен вести себя журналист. Потому что вся эта ситуация с начала и до конца очень странная и не очень ценная.
Ну, подожди, а как тогда ты будешь разговаривать про этику? Например, каком?
Мне кажется,
будет.
Что вопрос должен был или не должен в случае с Левковичем для меня нет, конечно. Конечно, не должен был.
Потому что это нарушает человеческие нормы.
Это, с одной стороны, нарушает человеческие нормы, с другой стороны, не имеет никакой общественной значимости.
Так. Итак, Наталья Конрадова против, Левкович не должен был этого публиковать, Аня Кочаровская за. Я скорее за, чем против, просто сравнивая с предыдущим кейсом про Березовского и Жигулева, потому что здесь действительно, мне кажется, история важнее, и то, что даже расследование, пусть оно 1000 лет назад закончено, как раз очень хорошо сейчас ткнуть в это дело палкой, в Эрнста, в Лисовского, заставить их опять про это говорить, оправдываться, может быть, действительно... Там следствие заинтересуется, ну, мало ли что. Попытка, не пытка, что называется. Аня Немзер.
Вот мне ужасно не хочется выступать в роли училки, но действительно для меня главный вопрос, голубчик, где же ты был 5 лет назад? И тут не пиаром на крови это все попахивает, а каким-то раздолбайством ужасным. И это очень сильно смещает картину, потому что я вообще, конечно, за, но за то, чтобы публиковать это 5 лет назад. И да, тогда, если 5 лет назад, то тогда полностью.
Да,
а если сейчас, то вообще, наверное, уже и с купюрами.
Действительно. как говорят врачи, клиническая картина
клиническая
смазана.
Клиническая картина очень сильно смазана.
Да, согласна.
И вот тяжелое какое-то ощущение,
что
в соответствии с известным анекдотом про один потерял и второй там тоже потерял, без какого-то особенного смысла. Или я не вижу какой-то конспирологический заговор специальный, но вообще не вижу смысла в этом выдерживании 5 лет, не понимаю, в чем дело.
Так, мне кажется, моя версия самая верная, забыл.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Анна Немзер и Наталья Конрадова. Второй вопрос. Правильно ли поступил Алексей Навальный, заявив в четверг поздно вечером в эфире телеканала «Дождь» о своем желании баллотироваться в президенты? Давайте послушаем, что, собственно, сказал Алексей Навальный в эфире «Дождя».
Когда-нибудь придет власть, которая его посадит. И это, конечно, обобщенное такое мнение. Всех я их посажу. Ну, я или мы все вместе. Вот в другом режиме.
Но вы сказали, не
вот...
мы, а именно я посажу.
Ну, я, потому что я ощущаю часть этого процесса. Значит, я сделаю все для того, чтобы и ООН, и Путин, и Ротенберг, и Тимченко, и все они по списку сидели. Для меня вот это вот все звенья этой омерзительной воровской власти, что милиционер, который руку ломает, что Тимченко, который на нефти пилит. Это одно все тоже.
А вы президентом хотите стать?
Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь в стране. Я хочу изменить систему управления страной. Я хочу сделать так, чтобы 140 миллионов человек, которые живут в этой стране, и для которых там нефть и газ течет из земли, они жили в такой в нищете и в безпросветном убожестве, а жили нормально, как европейская страна. Мы не хуже, чем эстонцы.
Вот заявление Навального: я хочу быть президентом, я всех посажу, мы всех посадим. Это, кстати, тоже сразу вызвало большие вопросы. Совмещать в одном заявлении желание стать президентом и всех после этого посадить не очень хорошо воспринимается. Кто-то отмечает, что заявление Навального было довольно натянутым, что вообще все это как-то было срежиссировано, потому что не прозвучало в его адрес ни одного фактически острого какого-нибудь вопроса. Неоднозначное впечатление у людей возникло. Примерно опять я вижу два лагеря. Кто-то говорит: не вовремя, не к месту и неправильно это заявление не сделано, что Навальный еще не политик, никакой политики вообще в стране нет, и чего ты сейчас с этим заявлением вылез, только чтобы привлечь к себе внимание накануне суда по Киров-Лесу, который у тебя намечается через неделю, и себя, может быть, как-то там обезопасить. А другие говорят, что да, Навальный наш президент. В принципе, мне кажется, что, наверное, осуждение Навального за его вот это заявление, более-менее такое официальное, вот я хочу стать президентом, оно, в общем-то, исходит от людей, которые просто его этим президентом видеть не хотят.
Мне кажется, что у Навального его, собственно, популярность, в том числе и политическая, сколько бы он раньше не говорил о том, что он там не политик, а общественный деятель, да, это огромный ресурс. И понятно, что в ситуации, когда у него суд, который, скорее всего, примет решение о его виновности, этот ресурс невозможно не использовать. То есть я понимаю, что это такой немножко отстраненный подход, да, потому что я при этом не вырабатываю свою собственную точку зрения на Навального как на политика, но вообще-то мне нравится сам факт его существования в нашем пространстве политическом. И мне кажется, что использование этого ресурса очень логично и естественно.
Комментарии из интернета эту тему пока только начинают обсуждать, поскольку было это все поздно вечером в четверг, а мы сейчас с вами беседуем, сейчас пятница. Елена Панфилова из Transparency International. Я понятия не имею, кто, кроме Алеши, будет в будущем претендовать на пост президента России, но я точно знаю, что лично я буду голосовать за того, у кого девизом избирательной кампании будет «не любой ценой». Не знаю даже, что имеет в виду в данном случае Елена Панфилова, о том ли она, что Навальный хочет потом всех посадить, судить и наказать. Может быть, об этом, может, еще о чем-то. Михаил Фишман. Навальный сказал, что посадит их, когда придет к власти. Смело и неуютно. Но, с другой стороны, а что еще он может сказать сегодня? Навальный политик as such лишь говорит то, что от него хотят услышать. Мирный прессинг проигрывает. Бескомпромиссная позиция постепенно становится единственно возможной, и виноват в этом не Навальный.
Не Навальный, конечно.
Не Навальный виноват. Хорошо, и тогда, получается, будем играть по правилам тех, кто виноваты? Мы, конечно, сейчас не иллюстрацию так обсуждаем будущую, но вообще это
нет,
вопрос
почему,
интересный.
Нет, почему же?
Вот, кстати, именно так... ее и надо обсуждать,
ее
потому
надо
что Навальный
обсуждать.
Про нее говорит.
Навальный как раз говорит про иллюстрацию в том смысле, что я всех посажу. Но я хочу сказать, я за «мы» вот это не отвечаю, я за себя. Если бы 3 года назад мне сказали, что вот типа... Навальный президент, да или нет? Я бы сказала, что совсем?
Почему?
Мозга нет. Не знаю, у меня была к нему очень сложная, очень какая-то такая противоречивая позиция, и уж точно мне не хотелось, чтобы он был моим президентом. Теперь, вчера я вот как раз в ночи подумала о том, что, ну, вообще, ну, это лучше. А дальше еще что-нибудь там подрастим. Но это точно лучше, чем есть. Я, пожалуй, что я рада, что он это сказал, потому что все это время, пока он там выстраивал свою какую-то общественно-политическую ореол вокруг, он всегда говорил, что я не президент, я вообще не хочу возглавлять партии, я не то, не сё, я для того, чтобы вы просыпались и смотрели, что вокруг вас воры и жулики.
Я не очень понимаю вообще смысл этого заявления в нынешних условиях, честно говоря. Президентских выборов у нас не намечается, а, собственно, если бы они намечались, то понятно, какие они были бы. И сам Навальный, насколько я помню, перед президентскими выборами в марте прошлого года говорил, что в таких президентских выборах он участвовать не хочет. Дальше. Зачем сейчас? Можно же было, наверное, подождать, может быть, какой-то капитал политический скопить себе, так, что называется,
а же у него суд.
Оформиться
суд
как политику.
Да.
Ну, суд у него. То есть,
я же говорю, это его ресурс, которым он в состоянии воспользоваться, пожалуй, единственный его ресурс, который он может выложить перед судом.
Ну, я справедливости ради скажу, что ему все-таки задали прямой вопрос, на который он честно ответил. С него какой спрос? Его спросили, хочешь стать президентом?
Хочу. Его этот вопрос часто задавали раньше. Многие журналисты пытались из него это вытянуть, но сказал он это только вчера, первый раз, таким прямым текстом.
Да, это верно. Но тут, конечно, у нас в очередной раз очень смазана клиническая картина, потому что действительно, если, вот ориентируясь на слова Фишмана, делать вывод о том, что он говорит то, что от него хотят услышать, и мы понимаем, что он харизматик, что он очень чуток и восприимчив ко всем течениям и к медийной ситуации, он понимает, что от него хотят услышать, поэтому мы можем сделать вывод о том, что он в этом смысле очень профессионален, но никаких дальнейших выводов мы сделать не можем.
Ну, подожди, вот «Эхо Москвы» провело быстренько голосовалку, 89%.
Хотите ли вы Навального президента? Ох, таких голосовалок я сегодня видел три штуки в Фейсбуке, в том числе на разных оппозиционных сайтах, в разных группах оппозиционных ВКонтакте, все, естественно, тут же эти голосовалки выложили, да, там всюду 90% примерно.
Моя,
да?
Например, моя...
10 против.
Моя маленькая личная голосовалка выбрала Кудрина.
А у тебя был вариант?
Нет, просто быстро
добавьте
там...
Своего, Аня... Добавьте своего кандидата.
Сама выдвинули Кудрина и быстро за него проголосовали и выбрали.
Слушайте, чтобы я в критике Навального с его этим жестом был не один, давайте послушаем, вот мы поговорили с политологом Михаилом Ремезовым, президентом Института национальной стратегии, который вовсе называет поступок Навального инфантильным, объясняет почему. Давайте послушаем.
Честно говоря, те, кто знают Навального, следят за развитием этого политического проекта и раньше догадывались, что он был бы не против стать президентом. А тех, кто не знает и не следит за ним, это не впечатлит и не покажется чем-то серьезным. Поэтому, на мой взгляд, заявление безадресное и бессмысленное, являющееся проявлением политической несерьезности. Просто потому, что вне контекста, осмысленного политического контекста, такие заявления делать незачем, ни к чему, это просто вредно, это признак какого-то политического инфантилизма. Опять же, безотносительно к отношению к Навальному. Поэтому, условно говоря, для серьезных претендентов на президентский пост, я думаю, что одним из признаков такой серьезности является то, что президентские амбиции явным образом заявляются и формируются уже на достаточно продвинутых этапах политической карьеры. Навальный оказался в ситуации, когда, только миновав успешный этап старта, успешно его пройдя, впечатляюще, человек, наверное, сразу ощутил себя, значит, на подходе к политическому олимпу. Это сыграло дурную шутку, потому что, ну, дорога на этот олимп, она должна быть гораздо более длинной, причем это неплохо, а хорошо для фигуранта, потому что политические карьеры, так сказать, по принципу катапульты, они не заканчиваются таким же образом, зачастую только по обратную сторону. Это такое заявление было бы уместно, во-первых, ближе к выборам, но, во-вторых, и в главных, когда уже есть инструменты политические, электоральные, которые позволяют говорить об участии в таком серьезном проекте, как президентские выборы, об осмысленном участии. Сегодня таких инструментов у Навального нет. Он их не создал. Хотя шанс на то, чтобы начать их создавать, был, он, в общем-то, был упущен в конце зимы 2012 года.
Политолог Михаил Ремезов. И сразу вдогонку еще один комментарий из интернета схожего содержания. Причем тут Навальный? Для начала нужна открытая, честная предвыборная кампания, а так это все снова игра с наперсточниками по их правилам. У Ани Кочаровской есть что возразить, я вижу.
Категорически не согласна с политологом Михаилом Ремезовым. Просто считаю, что он где-то живет на своей луне какой-то прекрасной и делает там какие-то стратегии. Потому что я не очень понимаю, как это мы должны медленно спуститься с горы, когда у нас вообще здесь все в руинах. И поэтому как бы какая-то политика должна зарождаться в нашей ситуации, к сожалению, большому. Я хотела бы жить в другом мире, но у меня такой мир. Вот так.
Мне как раз одно словосочетание, которое Ремезов употребляет, политический инфантилизм, оно просто не кажется обидным для Навального, а мне кажется, оно очень правильно отражает то, с чем мы имеем дело. Это действительно политический инфантилизм, но это не плохо, а хорошо. Это нормально, вернее, скажем так. Потому что в плане в политическом, в каких политических норм, Навальный действительно еще ребенок.
Мне кажется, это, наверное, вдогонку тому, что сказала Аня, что о грамотности можно или о неграмотности можно говорить тогда, когда есть грамота, есть как бы некоторый язык, да? А у нас такая наскальная живопись пока что. Но это, в общем, действительно политический инфантилизм, но в том смысле, что нет политических институтов, которые работают, и нет политики, которая работает по определенным законам. Поэтому и нет самих законов, а грамота — это и есть законы, собственно, в данном случае. Поэтому немножко странно, конечно. Но, с другой стороны, в этом есть определенная ценность, в этом взгляде на такую дикую природу с точки зрения цивилизации, потому что ты в этом случае расставляешь какие-то ценностные акценты. Ты говоришь, что вообще-то существует еще цивилизованная политическая система, в которой этот поступок мог бы означать то-то и то-то. Просто вот эту оговорку еще надо делать, что у нас немножечко по-другому.
Не кажется тебе немножко странным, что Навальный, вместо того, чтобы, например, сказать, нельзя, мы не можем за Навального говорить, да, но вот мне кажется, он мог бы сказать, да, я хочу быть президентом, но сначала в стране должны быть созданы политические институты, должны заработать честные выборы и так далее.
А не говорить,
я хочу стать президентом, а еще я хочу посадить, расстрелять и повесить, ну, грубо говоря.
Ну да, это немножко инфантильно, но это абсолютно отражает ту ситуацию, в которой
мы
находимся.
Инфантильно было бы говорить, я бы хотел бы стать президентом, только я подожду, когда вырастут гражданские, социальные, выборные и другие институты.
Не подожду, начнется... а буду делать для этого все, что могу. Вот как сейчас, он же делает для этого что-то, как он считает, делает.
Да, делает.
Ну, в этом есть, конечно, такая еще традиция некоторая, да, что я, придя к власти, сверху все быстренько отремонтирую. Такая не очень приятная для нас.
Да, это неприятно, это правда. Но...
Ну, не является ли это таким тревожным звоночком для нас, что и Навальный, став президентом?
Нет, ну мы-то про Навального более-менее, мне кажется, понимаем все, и, наверное, у нас в этом смысле консенсус абсолютный, что это человек, который очень хочет власти, и хочет ее давно, и даже не очень сильно это скрывал все это время. Просто это не делал...
Тревожных звоночков от него тоже поступало. Немало.
Да,
за все это время
уже
они многих смущали,
и, прочих,
да, и никуда эти проблемы
событий.
Не делись, и они остаются.
Но при этом, мне кажется, что пока он слышит и договорной, ну, в смысле, в каком-то хорошем смысле, что, типа, если ему что-то такое объяснить, то он это впитывает. Вот получился в Америке совсем с другим словарем вернулся, надо сказать. Просто я разговаривала с ним до того, как он уехал туда учиться.
Да, но кто его советчики?
Слушайте, вы так говорите, как будто мы что-то хорошее меняем на что-то плохое. Нет, у нас
ничего сейчас нету,
да? Вообще ничего нету. Ничего хорошего нету.
Светит нам, судя по всем этим опросам, светит нам в итоге таки тот Навальный.
Не знаю, но подождите, давайте подождем. Может, еще кто-нибудь вырастет.
Еще Навальному что-то светит, поэтому надо подождать.
Да, Навальному светит там до скольких? До 6 лет, по-моему. До 6 лет. Итак, давайте подведем итог. Аня Кочаровская, уместно ли было вот такое вот прям почти торжественное объявление в прямом эфире Навального о том, что он хочет стать президентом России?
Да, его спросили, хочешь быть президентом? Говорит, хочу, и, значит, там какое-то программное свое заявление сделал.
Уместно.
Да, уместно.
Наташа Кондратова.
Мне немножко к вопросу вопрос, потому что уместность бывает тогда, когда есть некоторая система, ты в нее встраиваешься или нет. А у нас уместно все. То есть уместно, но с некоторой...
Ну хорошо, заявление Навального о том, что он хочет стать президентом, тире...
Уместно.
Аня Немзя.
Да я, пожалуй, тоже скажу, что уместно, но это все в рамках полемического задора, которым он был охвачен в тот момент, и он это все умеет, и он вполне в своей стихии находился. Это было сильное, красивое заявление. Наверное, оно как-то более выигрышно даже звучало именно так, как было произнесено, и, наверное, как-то менее выигрышно звучало бы, если бы была иная модальность, если бы он сказал, вот, только постепенно, потом, когда я сделаю сначала все, что от меня зависит. Он поступил по-другому, он это умеет, он харизматик, он умеет вообще говорить емкими, короткими формулами.
Ну и в конце концов, если его не посадят, да, или у него не будет судимости этой по делу Кировлеса или какому-либо другому делу, одно дело заявить «хочу», а другое дело сказать «буду», у него еще есть, в принципе, возможность перед выборами сказать, что «да, я буду баллотироваться президентом», и опять харизматично что-нибудь такое сказать.
А вот что-то, мне кажется, не дадут ему такой возможности.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Наташа Конрадова и Анна Немзер. Третий вопрос. Хорошо или нет, что в России ведут единую школьную форму с 1 сентября этого года? Этот вопрос отсылает нас к концу еще прошлой недели, ну и к началу этой была конференция Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону, где Владимир Путин, президент России, прямым текстом сказал, форма, общая единая школьная форма в России должна быть. И уже через 2 дня стало известно, что готовятся поправки в закон, которые уже с 1 сентября этого года таковую форму введут. Сразу развернулось бурное обсуждение не только среди родителей, у которых дети уже ходят или скоро пойдут в школу, но и вообще, хорошо это или плохо. И вопрос-то, кто бы об этом ни говорил, Путин или не Путин, вопрос действительно нетривиальный, потому что и во всем мире есть разные традиции, есть страны, где есть школьная форма, есть страны, где нет школьной формы. И тут нам прям вот есть такая возможность немножко отвлечься от всей этой ужасной политики, от Навального, от Левковича, от Березовского, от Эрнста, от всего этого кошмара, и, может быть, немножко даже в чем-то поностальгировать, вспоминать, как мы ходили в школу, кто носил школьную форму, кто не носил, как вообще все это у нас было. И, исходя из этого, попытаться ответить на вопрос, хорошо ли, что это возвращается. Можно ли сказать, что это то исключение, когда вот эта программа путинская по возвращению советских символов, может быть, это не так уж и плохо.
Ностальгировать неохота, потому что советская школьная форма была ужасная. Ну, в смысле, слава богу, у меня мама модельер, поэтому она мешала мою собственную, с модными американскими пуговичками у меня была. Но в целом, когда
подожди, как
было...
это с модными пуговичками, а как же единые стандарты?
Ну, нам было не видно под фартуком этим дурацким, ну, в общем,
Ну, они тебя грели.
Они меня грели, да. И у меня эти, как называлось, которые надо было отдирать.
Воротнички.
Воротнички, они у меня тоже были на пуговичках, и мне завидовала вся школа. Но сейчас, кто бы мне, я не знаю, там, вот пока у меня не было детей, конечно, мне казалось, что люди такие индивидуальные, должны быть все в разном. А сейчас, когда у меня ребенок ходит в 4 класс, в частную школу, там есть форма. И это хорошо, потому что очень разные материальные возможности у родителей, чего, собственно говоря, не было, да, такого вот деления прям в совке. Там были какие-то...
Было, будь здоров.
Ну, как у меня была такая районная школа, что, в общем, там были какие-то КГБшные дети, но что-то тоже их так себя одевали. Меня лучше. Ну и вот, и поэтому мне нравится идея школьной формы. Но, может быть, как раз я думаю о том, что здорово, если у школы есть своя собственная форма, да, когда
это такое... Мне кажется,
это
прям принципиально, потому что мы не понимаем, та ли это будет форма, которая в вашей частной школе, о которой сказал президент, или это все-таки будет скорее советский вариант школьной формы, которая...
Скорее советский, вот из всех комментариев, которые сейчас уже появились, это скорее всего будет советский вариант, это скорее всего будет дешевая какая-то школьная форма такого же низкого довольно качества, как была в советское время, чтобы она была по карману всем слоям населения и выполняла, собственно, вот эту свою функцию уравнивать и стирать какие-то социальные
различия. То есть не
только
внутри одного класса или внутри одной школы, но еще и вообще внутри всей страны.
Единая стандартная общегосударственная школьная форма.
И это, мне кажется, здесь самое важное. Просто самое. Потому что, конечно, мы можем вспоминать о том, что в хороших британских школах всегда бывает школьная форма, и что дети гордятся своей формой, потому что они принадлежат к этой школе. Но это совсем другая история. Это скорее про армию, в которой у каждого должен быть там отглаженный... Что там в армии должно быть?
Отглажено.
Все должно быть отглажено.
Отглаженный воротничок, условно говоря.
Ну, я категорический противник. Я, конечно, ориентируюсь на свой собственный опыт. Я училась в двух школах. В одной чудовищной, в одной прекрасной. В первой была школьная форма, в второй нет. Но я под это подгоняю некоторую теорию. Я действительно не очень понимаю, почему. Я понимаю, почему люди в разных профессиях иногда вынуждены носить форму. Я понимаю, зачем она врачам, военным, спортсменам и так далее. Я не понимаю, чем школьники отличаются от всех остальных людей. И для чего этот маркер нужен. Значит, на аргумент про то, что это генератор социальной ненависти, у меня есть некоторое возражение. Конечно, можно всех одеть одинаково, но никуда не денутся кроссовки Кинзо, никуда не денутся ручки Паркер, никуда не денутся гаджеты. Генератор социальной ненависти найдет, где, на какой почве прорасти, и школьная форма тут ничего не решит. То, что это чудовищное уравнилово ужасно удручающе действует на настроение, на психику, это я сама тому свидетель, и я в этом убеждена. Дина, мне довольно трудно будет переубедить. Мне кажется невероятно важным дать возможность в этом школьном возрасте выпендриваться так, как хочешь, приходить в школу в плаще Арагорна, в шляпе ковбойской, там, в галстуке бабочки, все что угодно. В этот момент зарождается что-то очень важное. Мне не хочется здесь произносить какие-то высокие слова про свободу, вкус, стиль и так далее, но тем не менее это именно так. В этот момент ты, испытывая в школе там, в той или иной степени некоторое количество стрессов, ты получаешь эту школьную форму, ты этот стресс усугубляешь во много-много раз. И мне это кажется ужасным.
Ну вот, понимаешь, когда, если мы говорим, что вообще для всех школ ровным слоем сейчас мы оденем во что-то там такое бедненькое и убогенькое, это, конечно, очень грустно. Но я, например, у меня сколько, 3 года я наблюдаю за Федькой и его формой. И это какое-то совсем, я поменяла свое отношение к форме вообще кардинально, потому что он ее любит, он переживает, когда, значит, она пропала, или что-то мы ее там, что-то такое убили как-то, да? То есть это прям целое какое-то отношение.
Мне кажется, это очень важный момент. Момент именно возраст, потому что если мы говорим о школьной форме для младших, начальных классов, то я скорее за то, чтобы она была. Если мы говорим о школьной форме уже на другом этапе развития ребенка, то мне кажется, тут Аня права, и действительно важно самовыражение, и важна эта возможность. У нас так, вот у меня в детстве так сложилось, что просто ровно вот на этот период и пришлась отмена школьной формы. Это вот так и получилось, что я в начальных классах ее носил, а потом ее отменили, и я ее носить перестал. В принципе, это был хороший вариант. А давайте послушаем интересное мнение. Поговорили мы на эту тему с редактором журнала «Теория моды» Людмилой Алябьевой. И вот что она нам сказала.
Поскольку у меня ребенок как раз первоклассница, то для меня этот вопрос, в общем, стоит довольно остро. У нас в школе существует некое подобие школьной формы. Все, в общем, довольно придерживаются свободного режима. Есть какие-то определенные рамки, но за эти рамки постоянно выходят и, в общем, всячески, так сказать, нарушают правила. Мне, с одной стороны, казалось, что выбор школьной формы у моей дочери вызывал какое-то особенное чувство, потому что у нее возникло чувство причастности к чему-то такому серьезному. Вот я, конечно, со своим уже взрослым скептицизмом, ненавистью ко всяким формальностям и к этим дисциплинирующим практикам, я к этому отношусь отрицательно. Чем старше становятся школьники, очевидно, совершенно тем теснее им становятся рамки этой самой формы.
Вот как раз об этом Людмила Алябьева и говорит, что чем старше, тем теснее рамки формы. Форма не должна быть обязательной в классах, в иных классах, кроме как в начальной школе. Я так понимаю ее
слова. Зачем форма в младших классах, как тебе кажется?
Давайте я просто прочитаю доводы за школьную форму, которые прямо в интернете перечисляются самые распространенные. Школьная форма дисциплинирует, приводит к сплоченности и способствует выработке в учениках ощущения общности. Для ребенка, который еще вчера сидел дома, условно говоря, а тут вот пошел в коллектив, это, в принципе, по-моему, довольно важно. Единый стандарт на форму, если он принимается на государственном уровне, это вот как будет в России, да, судя по всему, позволяет гарантировать, что одежда школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Нам, может, это кажется смешным, ну какие там требования к форме, но с другой стороны, может, у врачей другое мнение. И еще вот один довод. Если единая форма существует, ее производство можно целевым образом дотировать, поддерживая невысокие цены. Я помню, как даже за дешевые, так сказать, советской школьной формы нам приходилось ездить и стоять в очередях чуть ли не ночами. Да, действительно согласен, доводы какие-то не самые убедительные.
Про формирование общности у меня, например, очень большая претензия, потому что когда человек приходит в первый класс, для него его общность – это его класс. Но не школа и не вообще все школьники этой страны, а конкретные дети, с которым он, и может быть даже не весь класс, да, а какая-то его часть, но окей, можно увеличить до класса. И в этом случае, если форма у разных классов разная, то это имеет какое-то значение. Во всех остальных случаях он не может почувствовать общность со всеми школьниками этой страны, или может, но в таком случае это возвращение тоталитаризма, извините за выражение.
Ну вот да, форма лишает учеников возможности выражать свою индивидуальность. Самый распространенный довод противников школьной формы. Я не психолог, боюсь торгаться на эту территорию, но мне кажется, что в индивидуальности в принципе, можно выражать какими-то другими способами. А если ты школьную форму отменил, это, кстати, начальных классов как раз очень касается, и ты начинаешь выражать индивидуальность, там, одеваясь каким-то странным образом, потому что это не очень хорошо. Лучше сначала научиться выражать свою индивидуальность по-другому, потом, когда ты уже повзрослел, немножко больше...
А у меня есть оптимистичное очень вдруг понимание этой, значит, проблемы, то, что мы обсуждаем. Дело в том, что вообще, вы сейчас удивитесь, но в Министерстве образования там много прям неглупых людей. Вот, например, министр Ливанов, он прям хороший в нашем каком-то таком вот прям понимании.
Нет, я совершенно не согласен, но мы это возьмем тему отдельно.
Нет,
для следующего,
да,
подкаста.
Но дело в том, что я уверена, что они найдут возможность как-то сделать так. Мне кажется, что, например, существует, вот вы знаете о том, что, например, в каждой школе существует региональный компонент и отдельно школьный компонент. Как и что школа имеет право формировать свою программу обучения вообще там по-разному. Глупые директора этим глупо пользуются, умные умно пользуются. Мне кажется, так же будет со школьной формой. У глупых директоров будет вот это вот все какая-то всеобщая, а у умных директоров будет своя вот такая, типа мы Мими Итон или я не знаю кто там, Макро Кембридж.
Был в странах, где школьная форма обязательная. Она, кстати, она не единая для всех школ, но очень похожая. Там это азиатские страны, это, например, Индия, ну, Британия, Индия, да, Индия как британская колония.
Разные.
Все эти детки, они бегают в этой форме, это, да, так замечательно, и они все такие странно счастливые. Не был в Великобритании, не знаю. Ну вот как-то никакого отторжения это не вызывает.
Но когда люди ходят строем, это тоже довольно красиво, вообще говоря. То есть эстетика здесь работает совершенно против гуманизма, вот
не
правда.
Не знаю, я вот живу в районе Лефортово, где маршируют военные каждый день, и на них кричат.
Не красиво тебе?
Нет, это совсем некрасиво, меня ужасно, я
потому
уши
что
затыкаю, когда мимо хожу.
Мне кажется, тут еще есть такая какая-то наивность, что если мы сейчас детей оденем в одинаковую форму, то, во-первых, уйдут социальные конфликты, а во-вторых, они научатся вести себя дисциплинированно. В этом есть какая-то, я бы даже сказала, семиотическая наивность, когда мы сейчас это назовем правильно, и оно поплывет так, как нам надо.
Но ведь школьная форма успешно работает во многих странах мира.
Она по-другому работает, о чем я уже говорила пару раз, что если у одной школы одна форма, то ученик может теоретически испытывать гордость за то, что он в этой школе учится. Еще лучше в этом классе.
Ну, то есть надо, чтобы было как в Хогвартсе. В Хогвартсе, помните?
Да, кстати, да. Во Франции, я вот читаю в Википедии, во Францию школьную форму, единую государственную, отменили в 68-м году.
Ну, то вот есть как у нас тоже пока они залезут,
как,
да,
раз после известных событий.
Стену университетскую.
Приближаемся ли мы к этому. Где еще есть...
Что это за вопрос? Приближаемся.
Будьте реалистами, требуйте невозможного.
Будьте реалистами, требуйте невозможного. В России, кстати, в России школьная форма впервые появилась очень рано, в 1834 году. Это вот я опять же сейчас прямо в процессе нашей записи решил залезть посмотреть в интернет. Общая, да. История школьной униформы в России началась в 1834 году.
Из которой, собственно, советская и появилась. Конечно,
гимназическая форма для девочек 1896 год. Но потом, правда, с большими довольно перерывами, а то вводилась, то отменялась. Да? Соответственно, после революции она была признана буржуазным пережитком и отменена, что интересно. В 1948 году после войны, естественно, она была возвращена и вот отменена уже после этого лишь в 1992, про что мы сейчас говорили, да, и сколько прошло? Прошло совсем немного времени, получается.
20 лет.
20 лет, и вот мы опять ее возвращаем.
Собственно, как с поколениями меняется.
Будут наши дети стоять под гимн возвращенный в этой самой форме. Благодать.
Нам надо уходить в подполье, в общем-то.
То есть дело не в форме, а в содержании, да? В общем, к этому приходим. Форма-то она может и может быть, но мы сейчас... Нам важнее содержание.
Это
под
точно.
Соус, под которым эту форму мы носим, и вот что мы в этой форме делаем, в какие школы мы ходим, чему наших детей там учат, и какие гимны они слушают. По-моему, на самом деле это, в общем, и может быть ответом на этот вопрос. В самой школьной форме-то ничего плохого нет, как таковой. Она не определяет бытие.
Сама по себе она просто не существует, да? Она всегда к чему-то... О чем-то говорит.
Ну, о чем она говорит? Она говорит о том, что это некая общность людей.
Да, но просто нам, если нам не нравится сама мысль об этой общности вообще всех людей, живущих в этой стране, то в таком случае нам не нравится форма. Я пытаюсь сейчас подтвердить твои мысли тем самым. Угу.
Нет, мне мысль об общности, в принципе, вполне даже нравится. Хорошо, за или против школьной формы маленький блиц-опрос по итогам обсуждения. Аня Кочаровская.
Я верю в то, что каждая школа сделает себе свою форму.
Я против.
Я отдельно микро против школьной формы как таковой и гипер против старой школьной формы, единой и общей для всех.
Ну, а я, наверное, за школьную форму, не единую, а может быть и единую тоже, за школьную форму, скажем так, в начальных классах, там, с первого по третий, и, наверное, против после этого. Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. С вами сегодня были Марк Крутов, Анна Кочаровская, Анна Немзер и Наталья Конрадова. До встречи через неделю.
До свидания.
Пока.
До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова